Добрый день. Мы продолжаем изучение трактата Шкалим, Дафа Йоми, ежедневный лист Талмуда. И сегодня мы с 19-м листом трактата Шкалим начинаем новую главу, новую мишну. И, ну, конечно же, там, где есть деньги, есть вопросы с деньгами. То есть сомнительные деньги или деньги, которые попали не туда, оказались не там. И сейчас мы не знаем, что с ними делать. И об этом целая мишна или даже несколько мишнаёт, которые дадут нам правила решения спорных или проблемных вопросов с деньгами, которые не попали в те копилки, в которые должны были попасть. Окей, обращаемся к тексту, и об этом будет этот перек. Восьмая строчка сверху. Юд тет амуд аль. Итак, говорит мишна. Матнитин маот. Монеты, шинимцу бенашколем ленедова. Монеты, которые мы находим, и они валяются или лежат, или найдены между копилкой, на которой написано школем, и копилкой, на которой написано ледово. То есть там были как бы копилки, и вот между копилками найдены средства, деньги, монеты. Говорит Гемара так. Коров лешкалим, если они ближе к копилки с надписью «Шкалим» и «Плу лишкалим», они будут считаться «Шкалим». Шкалим. «Ленедава», если они ближе к «недава», к добровольным жертвам, и «Плу ленедава», пусть тогда упадут дословно «ленедава». «Мехца аль мехца», ровно посередине, половина на половину, и «Плу ленедава», тогда они пусть выпадут или упадут ленедава к добровольным жертвам. То есть давайте поговорим, собственно говоря, по каким правилам работает эта мишна. Итак, мы находим в Торе критерий, который называется коров, близость. Где мы ее находим? Тора говорит, что если случилась такая история, мы нашли некий труп между двумя городами. То есть находят, идут люди, видят, лежит мертвый человек. И дальше этот мертвый человек мы выясняем, от какого города он ближе, к какому городу он ближе всего. И тогда мудрецы этого города приходят в эту долину и зарезают эту телочку и так далее. Там есть целая процедура в той. Но мы там видим этот критерий близости. То есть ответственность какого города здесь у нас присутствует, того города, который ближе. Гемара в трактате Баба Батра четко говорит, да, что есть критерий коров. И это то, что мы видим, поэтому, судя по этому критерию, мы видим и в нашей мишне тоже. Мы говорим, что Маше коров, он к нему и относятся, к этой копилке относятся эти деньги. Вот это первый критерий, который мы здесь видим. Коров, близость. Теперь второй критерий, который мы видим, когда у нас нет этого критерия коров, близости, да, у нас есть только критерий, у нас есть четко посередине. То есть невозможно сказать, что это принадлежит к одной купе или к другой купе, к одной копилке, к другой копилке, к одной кассе, к другой кассе. Мы не знаем. У нас они точно посередине. Тогда, говорит Гемара, следующий критерий. Что более строже? Что строже? И тогда Гемара говорит так. Если это пойдет на шкалим, то есть на все возможные жертвоприношения общинные, тогда использование этих денег будет более легкое. Почему? Чем оно легче? Потому что часть из жертвоприношений общественных это, например, грехоочистительные жертвы, которые коины съедают. То есть не все уходит максимально во имя Всевышнего, что-то используют люди тоже. И поэтому использовать эти деньги, которые лежат четко посередине, на добровольные жертвы, которые все уходят в качестве жертв всесожжения, как мы учили, это строже. Поэтому мы с этими деньгами, устражая, будем использовать их на недава, на добровольные жертвы. Вот суть этих законов, которых мы сейчас прочитали. Да? То есть, еще раз, если То, что ближе, идем по критерию близости. То, что ровно посередине, идем по критерию строгости. Вот общее правило этой мишны, и оно в конце будет сформулировано. Просто мы сейчас его уже, что называется, игдамну, да? Сказали, превратили, да? Мы сказали это в начале, а мишна говорит его в конце, как общее правило этой мишны. Окей. Бен эйцим лилевана. То есть, если монеты нашлись между копилкой, которая называется копилка для дров, и копилка для левана, для, как мы говорим, вот этого вот ингредиента левана, коров лейцим, ближе к дереву, и плю лейцим будут деревьями, да? Лелевона, ближе к левоне, и плю левона, пусть выпадут, упадут в копилку, пойдут в копилку к левона. Мехца ле мехца, половина на половину, и плю левона, пойдут к левоне. Почему? Потому что левона сама часть жертвоприношения, дрова являются только инструментом для жертвоприношения. Как бы средством для жертвоприношения. Через дрова жертвоприношение приносится. Теперь так. Бен киним ле гойзлей ойло. Следующие как бы копилки, которые там у нас есть, киним, это на гнезда птиц для грехоочистительной и жертвоприношения, кины хойва, как бы те птичьи жертвоприношения, которые являются обязательными, и гойзли ойла, и мы говорим, что это птенцы для всесожжения. Между двумя этими копилками найдены эти деньги. Коровли кинем, если это близко к гнездам, то есть к птичьим жертвоприношениям обязательным, и плюли кинем, тогда они пойдут на гнезда. И там есть одна жертва грехоочистительная, она поедается, и поэтому это легче. Коровли гойзли ойло, если они ближе к птенцам всесожжения, и плюли гойзли ойло, тогда они пойдут на птенцов всесожжения. Мехца ли мехца, половина на половину, и плюли гойзли ойло, они пойдут на птенцов всесожжения. Почему? Потому что там же они всесожжения, мы сказали, это строже, поэтому пойдет туда. Теперь так, мы сейчас уже говорим не про эти копилки в храме на все, что мы говорили, вот эти вот необходимости храмовых жертв, которые стояли в храме, а теперь мы говорим про нашу будничную ситуацию. Но в этой будничной ситуации у нас тоже есть некие особые святые монеты, как мы говорили, это деньги Маасер Шини. Что такое Маасер Шини? Итак, мы помним, что от любого нашего урожая мы отделяем трума, да, отделение для коинов. Плюс мы отделяем от любого урожая Маасер Ришон, первую десятину. Теперь дальше, в зависимости от года, в первый, второй, четвертый и пятый года семилетки мы отделяем второй Маасер, вторую десятину. И что мы с ним делаем? Мы ее берем и идем с этими плодами в Иерусалим, и там их едим в святости, в радости, во времена, в праздники. Но если мы не можем это донести до Иерусалима, тогда что мы делаем с этими деньгами? Мы с этими деньгами можем взять святость святость этих плодов, перенести на деньги, деньги сохранить, плоды съесть в будничном варианте. И тогда эти деньги у нас остаются святыми деньгами, мы идем с ними в Иерусалим. В Иерусалиме специально есть рынки, на которых мы купим все, что нам нужно для того, чтобы радоваться и в святости и радости съедим купленные на эти деньги еду в Иерусалиме. Я это называю механизм гарантии радостного праздника в Иерусалиме вне зависимости от моих доходов в течение года. Всегда я выделяю средства, Всевышний так продумал, что я всегда выделю средства, которые позволят мне в праздник радоваться, веселиться и не смотреть на то, какой у меня был удачный, неудачный год. Я всегда должен отделить средства на праздник. Это на самом деле механизм, как можно чувствовать радость от праздника, потому что обычно люди, как мы себя ведем, мы как бы ведем общий бюджет, и вот в этом общем бюджете у нас постоянно нужно, так сказать, вырвать какой-то кусок на праздник. Тогда нам становится тяжело, трудно и непонятно, как сделать, потому что сейчас весь бюджет он и так раскроен и так далее. Но если у нас были бы вот эти вот масрешини, вторая десятина, тогда бы у нас эти деньги отделялись бы в любом случае, да, мы бы тогда всегда чувствовали, что у нас есть деньги на праздник. И это, на самом деле, самый лучший рецепт, как находить средства. То есть, делать такие как бы специальные программы отделения, и тогда, когда у тебя есть программа отделения, ты знаешь, что эти деньги идут на это, и не смешиваешь их с другим, ну, это если есть достаточное количество, конечно. Окей, так вот, у нас дома, предположим, есть копилка обычные будничные деньги и деньги майсершени, второй десятины. И вот Мишна говорит так. Он нашел монеты бен хулин ле майсершени, между будничными монетами и монетами второго маасера. Коров ле хулин, если ближе к копилке с будничными монетами, и плю ле хулин, пусть тогда упадут в копилку с будничными монетами. Ле майсершени, если же это близко к второй десятине, монет к копилке со второй десятины, и плю ле майсершени, тогда они упадут на вторую десятину. Мехца, аль мехца посередине, и плю ле майсершени, тогда они упадут на вторую десятину. Понятно почему, потому что это более строгие деньги. Зе аклал, говорит Мишна, ну вот общее правило. Зе аклал, олхим ахар акорев. Идем за критерием близости. Ле окель, облегчать. Мехца аль мехца, если же у нас есть ровно посередине, ле ахмир, тогда устражаем. Вот простая очень логика, ничего сложного. Говорит Гемара, такой вопрос задает Гемара. Ло уцраха, нам не стали объяснять, а только дело бен школем лекинем. Ну, окей, почему нам объяснили только между школем и недово? А почему нам не объяснили, что будет между, если деньги лежат между копилкой школем и копилкой кинем? Почему? Ведь они по соседству могли стоять тоже, да? Почему это объясняется, это нет? Говорит Гемара, Раби Абун бешем Раби Пинхас кемин бухлеар хаю осуим. Они были сделаны в такой форме, что действительно деньги от школы могли упасть только между школем и недовым. Не могли упасть между школем и кинем. Это было исключено. Окей, говорит Гемара дальше. Мехцо аль мехцо, половину на половину, и плюли недовы. Они упадут на добровольные жертвы. Ло цурха, не нужно нам это объяснять. Дело мехца аль мехца и плю лишколем. Они выпадут на школе. Как бы это и так понятно, да? Почему мы не хотим сказать, что они выпадут на школе? Почему? Вот в чем вопрос. Почему мы говорим, что мехца аль мехца, оно выпадает ленедово? Почему мы не говорим, что половина половину строже это школе, чем добровольные жертвы? В чем деньги школе, они менее святые, чем деньги на добровольные жертвы? Гемара говорит так. Из дебой мемер, есть, которые хотят сказать, чем и плули шойры алишка, что, может быть, часть этих денег, которые пойдут на школе, они пойдут на шойры алишку. Остатки вот этих вот этой казны. Остатки казны шли на строительство в Иерусалиме. И поэтому это менее свято, чем жертвоприношение. Из дебой мемер. Есть, которые хотят сказать, мехца аль мехца кемиши мейс. Это как будто бы умер хозяин этих денег. И мы уже учили омара бьёса, ано де ано тамон шамис коль Рабиуда Шоль. И мы уже учили, что Рабиуда спрашивал, Эфриш Шиклою Мес, человек, который отделяет шекель и умер, он куда и плюли недово, это пойдет на добровольные жертвы. То есть это потерянные деньги, они в принципе как будто бы хозяин этих денег, он умер, и поэтому самый лучший вариант, чтобы они пошли ле каспей не дава, на добровольные жертвы. То есть мы это уже видели, этот механизм, в принципе, поэтому строже пойти на деньги, чтобы эти деньги пошли на добровольную жертву. Окей, говорит Гемара, асерита эйфа шило, половина, одна десятая эйфы его, Раби Йоханан Омар, йолихем ли ям амелах, он должен понести это на ям амелах. Раби Лозер омер, Раби Лозер сказал, и плюни не дава, что это все должно и леполь лени дава. То есть мы видим, что это идет по вот этой вот позиции, которую говорит Раби Лозер, что должно пойти лени дава на добровольный жертв. Задает Гемара такой вопрос. Векаше. Как такое может быть? Как мы можем взять деньги, которые человек положил на киним, да? Например, на грехочистительную жертву. А мы сейчас их принесем ли ойла, как жертву всесожжения? Векаша, тяжело ешь хату с краева ойла, приносится ойла. Хиске бешем раби Шимон бен Лакиш. Хиске от имени раби Шимон бен Лакиш говорит, таной тнай бейздингу. Это общее, мы возвращаемся к этой идее, что это тнай бейдин, что это общее правило суда, что все вот эти вот найденные деньги здесь, да, они идут и крыву олот. Они все эти моторот, все эти остатки, все эти сомнительные деньги, они все пойдут ле олот, на жертву всесожжения. Это как бы мудрецы, как бы они постановили такое условие, которое покрывает все наши возможности. Тогда задает Гемара вопрос. Окей, но если женщина дала эти деньги на жертву грехочистительную и жертву всесожжения как роженица, то вы сейчас принесете их на все эти деньги, принесете жертву всесожжения, как она получит то искупление, которое она должна принести свою жертву, ведь она, получается, не искупается своей жертвы, ведь она хозяйка жертвы, жертвы грехочистительной, которая не была принесена, ее деньги потерялись. Поэтому Гемара задает вопрос. А Айша Азот, женщина, это бемаги мискаперес, хозяйка этих денег, которые потерялись, лежат между копилками. Как она мискаперес? Как она будет искупляться? Как она получит искупление? Омар Раби Ицхак, сказал Раби Ицхак, тнай бейздингу. Это тоже условие суда. И он говорит, а мисапек эсакиним, мисофек эсапсулис. Да? То есть, когда есть такая ситуация, то суд, еврейский как бы суд храма, он дает достаточное количество этих птенцов для того, чтобы по количеству денег потерянных, если находится такая сумма, в сомнительной ситуации, что она могла быть грехочистительной жертвой, тогда на эту сумму дается птенец из общественной казны, из наших же шкалим, да, дается. Он, условие суда становится этой женщиной. То есть мы как бы сделаем так, что мы как бы приобретаем его этой женщиной. Мы, суд, имеем право это сделать. Ну, как бы не мы, суд, а весь еврейский суд имеем право это сделать. Она становится этой женщиной. Мы его приносим, но есть не будем, потому что сафек, хатос сафек, он не съедается. Обычный хатус, грехочистительная жертва, она съедается коинами. Здесь коины есть не будут, она тоже сгорит. То есть, и вот таким образом эта женщина получит искупление, что этот птенец будет принесен, соответственно, этим деньгам, а сами эти деньги пойдут на жертву сожжения. Вот такая вот схема. Окей? Из этого тоже Гемара говорит. Найбезин, это условие суда. А мисапек эсакиним, который поставляет этих птенцов, этих гнезда, мисофика сапсулис, да, и в сомнении, и в когда есть, может быть, некошерная жертва. Гемара говорит, ло цурха, почему не нужно было написать дело бен кторис лейцем, если деньги нашлись между деньгами на благовоние и на дрова, ле левойна, ле зов, между ливоной и золотом, ле капоры для крышки храмовой крышки Ковчега Завета. Почему все эти варианты не были написаны? Ведь по копилкам здесь эти варианты были. Почему здесь не написано? Говорит, Витанию, все уже и так написали. Бесоифу. В конце Мишны. Зеклаль, вот общее правило. Олхи махара корой мехца аль мехца ляхмер. Идем за близким. Да, идем за близким. По критерию близости. Мехцальместо, если будет половина, ляхмер, устражаем. То есть более строго за этим мы идем. Все, как бы, все уже написано, не нужны остальные причины. Остальные случаи. Пардон. Окей, следующая мишна. Следующая мишна, и она говорит, продолжает эту тему сомнительных денег, но уже не в храме, а в Иерусалиме и в Иерусалиме, в Израиле. И на храмовой горе. А Мишна говорит так. Маот. Монеты, шинимцу лифны сойхри бегейм. Монеты, которые мы находим в Иерушалайме у торговцев с котом. Леойлам майсер, они всегда считаются десятиной второй. Всегда считаются десятиной второй. Почему? Потому что в Иерушалайме все люди, которые приезжают, они оставляют эти деньги майсершени жителям Иерушалайма, потому что увезти их обратно невозможно с этими деньгами ничего сделать. Нужно будет принести их все равно потом. Так он оставляет это жителям Иерушалайма. Жители Иерушалайма могут покупать на эти деньги скот, да, мясо, и есть его в чистоте в Иерушалайме, и даже в будние дни, да, в течение года. Поэтому я, как бы приехав в Иерушалайм, оставляю это своим родственникам, своим друзьям в Иерушалайме, и потом возвращаюсь. Поэтому, в принципе, есть такое большое количество таких денег в течение года в Иерусалиме. Поэтому, в принципе, деньги, которые находятся у загонов торговцам скота, они могут быть, с большой долей вероятности, могут быть такими деньгами, и поэтому мы предполагаем, что найденные такие деньги могут иметь статус второй десятины, и мы в этом статусе к ним должны и относиться. Теперь Гмара говорит так, а в случае, когда мы находим деньги бегарабайт, мы считаем, что они хулин, что они уже будничные деньги. Почему? Потому что мы предполагаем, что в течение года большинство денег, которые тут приносятся в храм, они были будничные деньги, не деньги второй десятины. А это интересно. Афилу берегель. Даже в праздник мы считаем, что ров моис, большинство денег бият бнеодом в руках у людей. А земшель майсер афилу ахи. То есть даже в праздник большинство денег у людей это десятина. Афилу ахи авы хулин. Деньги, найденные на храмовой горе, они хулин, будничные. Почему? Да, здесь на босса руба. Мы идем за большинством года. В имур мы камы регеля, мы говорим, что они упали, эти деньги, до регеля, до праздника. И большинство денег, большинство дней там люди приходят с будничными деньгами. Теперь вы зададите вопрос, а как же с рынками в Иерусалиме? А Гемара говорит, рынки в Иерусалиме, они каждый день подметаются. Поэтому деньги бы там были найдены. А храмовая гора каждый день не подметается, потому что ее одувает ветер, и потому что туда никто с пылью на ногах не заходит. Поэтому ее не подметают. Поэтому там можно предположить, что деньги упавшие, они остались с прошлых, с ранних дней. А сегодня на Иерусалимском рынке каждый день там подметают. И поэтому невозможно предположить, что эти деньги остались от каких-то давних времен. И поэтому мы предполагаем, что весь год в Иерусалиме, возможно, люди придут с большим количеством этих сегодня денег майсершени, и большинство людей продают и покупают деньги на деньги майсершени второго десятины. Окей. Теперь дальше. Говорит Гемара, здесь опять накладка какая-то. Поэтому я читаю отсюда, из своей геморы. Вышлаем кураж. О! Бешаса регель, а коль майсер. Барабайсху. В Иерушалайме. Просто в Иерушалайме. Не на рынке скота. Бешар, коли и мой сашона. В течение всего года хулин. Деньги являются хулин. Будничными. У бешаса регель. Но в праздник, а коль майсер. Все считается априори второй десятиной. Почему мы не идем за большинством года, задают вопрос комментаторы. Поскольку все рынки подметаются, и если бы упал раньше, нашли бы деньги эти заранее. Окей? Поэтому просто на территории рынков в Иерусалиме, там, где не продают скот, там мы говорим, что вот это вот правило, большинство денег будничные. А на рынке скота мы не можем сказать это правило, потому что большинство денег там из оставшихся денег маасер шени. Окей. Теперь дальше, говорит Гемара. Басар, Если мы находим не деньги, а куски мяса. Мы находим куски мяса. Басар немца баазара. Если есть кусок мяса, который мы находим баазара, то есть на территории храмовой горы. На территории двора храмового. Да? И варим. Если мы находим там цельные органы, то есть целая нога, целая передняя нога, задняя нога, целый, как бы, целый кусок. Не кусок мяса, а как бы целая нога, целая там, задняя часть и так далее. А тогда это улот. Тогда мы считаем, что этот кусок, он принадлежит жертве всесожжения, должен сгореть на жертвеннике. Хатихот. Если это нарезано на куски, тогда это хатаот. Это грех очистительная жертва, потому что ее разрезали для того, чтобы есть коин. Это базара. Теперь мы находим мясо бейерушалаем. Мы считаем, что это зивхей шламим, что это мирная жертва. Поскольку это мирная жертва, мы считаем, что ее могли нарезать. Почему? Большинство мяса, которое кушают в Иерусалиме, это мирные жертвы. Теперь говорит Курбан Аида так. Зе-везе товар цуросы. И то должно потерять свою форму. В ее цели бейсесрефе должно сгореть. Кушать нельзя. Окей? Кушать нельзя. Почему? Потому что если это жертва, возможно, она уже прошло время, поэтому мы должны, чтобы она сгорела. Мы не считаем, что это можно, можно кушать. Мы должны, чтобы она потеряла форму, и тогда должно сгореть. Немца бегвулин. Теперь мы находим бегвулин. Бегвулин это в земле Израиля. Да? Не в Иерусалиме, а в земле Израиля. Если мы находим эворим, куски, цельные куски туши, тогда это невейлис. Это некошерно зашкетованное животное. Либо оно само по себе умерло, либо у него была какая-то трейфа, и поэтому разрезают ее на большие куски и бросают, чтобы собаки и это сожрали. А не, это не предназначено для людей. Хатихус, если мы находим куски мяса, тогда муторы, тогда можно их кушать. Почему? Потому что мясо нарезали нарезали для того, чтобы его есть, значит, оно было правильно зарезано. Окей? Убышаса регель. Если же речь идет о праздничном времени, и мы находимся в земле Израиля, шаабосер мирубас, когда там много мяса, его не успевают все аккуратно порезать, в этом случае афа и вори мутурас. Даже если мы находим кусок, цельный кусок туши, мы не предполагаем, что это невейла, что это не кошерное мясо, мы предполагаем, что это кошерное мясо. Ну, потом в геморе мы посмотрим, всегда ли мы это говорим, или только когда у нас есть причина сказать, что большинство магазинов, которые торгуют в нашем городе мясом, они кошерные. Окей, это уже мы поговорим на второй части нашего урока, а здесь мы поставим точку с запятой и закончим Юд Тет Амуд Алеф, 19А, и мы поговорили про сомнения с деньгами в храме и про сомнения с деньгами вне храма, и поговорили про сомнения с найденным мясом в храме в Иерусалиме и бегвулим на территории земли Израиля. Оставайтесь с нами, изучайте Дафа Йоми, всего хорошего, до свидания.